Зачем Бог человеку? Зачем Богу человек? Зачем Бог? За ответом на этот вопрос в наших программах мы обращаемся к Алексею Ильичу Осипову. Здравствуйте.
Добрый день.
Сегодняшнюю программу хочу начать не совсем обычно, с видеоэпиграфа, с фрагмента из программы «Не верю», где гостями были протоиерей Максим Козлов и Владимир Владимирович Познер. И Владимир Владимирович поставил вопрос, который на самом деле один из самых часто задаваемых вопросов от лица атеистов. Это вопрос о проблеме зла в мире и о том, как совместить идею того, что Бог есть благость, с тем, что в мире есть зло. Давайте посмотрим.
Вот происходит страшная катастрофа, землетрясение, которое приводит к гибели огромного количества людей. Это не человечеством сделано. Да. Война – это дело человеческое все-таки. А это ни при чем. Или цунами. Такого рода вещи. К этому Господь имеет отношение? Или это происходит вне его участия, вне его ведения, а то, что потом эти погибшие окажутся, дай Бог, это другой вопрос. Но само событие, он к этому имеет отношение или нет?
Вот такой эпиграф, который, скажем так, всю тему программы задает наша с вами беседа.
Великолепно.
Это вопрос о том, откуда в мире зло, если Бог благ.
Если попробовать говорить о таких понятиях, как добро и зло, то мы должны искать где-то критерии, по которым мы можем только это оценивать. Так вот, с христианской точки зрения, Бог есть существо абсолютное и абсолютное благо, то есть абсолютное добро. Злом же является все то, где вдруг, что кажется и невероятно, но потом поговорим и выясним это, что зло – это является ничем иным, как отсутствием добра. По учению святых отцов, которые глубоко разрабатывали этот вопрос, не имеет сущности. Если Бог – это сама сущность, аз есть псы, как это он сказал еще в Ветхом даже Завете, то зло – это отсутствие как раз этой сущности. Каким образом оно появилось? Это уже вопрос, связанный с тварным миром. Не с Богом, а с тварным миром. А прежде всего, конечно, нас интересует именно человек, поскольку он единственный, кто в Священном Писании называется богоподобным существом. «И сотворим человека по образу нашему», сказано, «по образу и подобию даже нашему, как таковому». Так вот, человек, хотя и богоподобен, но в отличие от Бога, он изменяем, поскольку он есть творение. Он не абсолютное существо, а тварное существо. И если Бог действительно не изменяем, то человек изменяем. И вот эта изменяемость его, которая обусловлена, в частности, таким онтологическим свойством человека, как свобода, она, это свойство, и позволяет человеку направлять свое жизненное внимание или свое отношение к тому, кто есть Бог, к добру, который есть абсолютное добро, дает возможность человеку менять свое отношение. Вот это изменение отношения к Богу, оно и будет иметь различную степень того, что мы называем злом.
Вы смотрите, ведь что важно даже в том фрагменте, который мы услышали. Не случайно собеседники подчеркивают разницу. Зло, которое пришло от человека, например, война или убийство, тут, казалось бы, все понятно, вот человек совершил свободный выбор в пользу греха и зла и так далее. А зло, которое, казалось бы, никак человеком не спровоцировано, землетрясение, цунами, то, что мы называем просто природный катаклизм, что же зло?
Но здесь мы уже затрагиваем вопрос уже другого порядка. И в отношении его христианская точка зрения вполне носит определенный характер. Именно человек – это центр мироздания по самому существу. Ведь обратите внимание, когда еще он был первозданным и еще находился в раю, то он нарек имена всем тварям земным. На древнем языке, вообще на библейском языке, так же, как, кстати, и на языке древних народов, обычно нарекает имена тот, кто является властителем и господином. Он явился владыкой этого мира. Но не просто владыкой. Еще раз повторяю, он явился центром мироздания. Причем каким? Вот если мы говорим о владыке, то мы говорим о каких-то внешних отношениях человека к тому, кто не владыкой является. В данном случае ситуация носит другой характер. Именно характер сущностный. То есть оказывается, что вся природа как таковая, она является в конечном счете ничем иным, и все твари, и вся природа, ничем иным, как продолжением человеческого, если хотите, вот этого тела. Так что я хочу сказать? Весь тварный мир, он в конечном счете зависит от состояния человека. И поэтому все внешние катаклизмы, которые происходят в окружающем нас мире, они вовсе не случайны. Нет случайностей с христианской точки зрения. Они являются ничем иным, как отражением духовного состояния человека, общества, народа, мира.
Мы можем эту связь между человеком и катаклизмами, между падшей природой человека, между его несовершенствами и греховными поступками, связь с, допустим, с наводнением или цунами, вот рационально проследить? Или это какая-то тайна, уходящая, не знаю, вглубь творения?
Нет, насчет возможности рационального слежения, это очень сложная материя. Но мы говорим о законе или о принципе, что такой принцип существует. Все обусловлено человеческим состоянием. Так вот, как проследить? Вы знаете, в народе всегда, вот он, например, в нашем народе всегда было, когда начинались какие-то мор, голод, пожары, отсутствие, например, дождей, говорили, нагрешили. Нагрешили. Все люди интуитивно, даже не имея никакого богословского образования, все понимали, что с нами что-то не то.
Ну, в том видео, которое мы посмотрели в начале, прозвучал прямой вопрос, Бог имеет отношение к катаклизмам или все-таки это вне его ведомства?
Ну да, конкретно надо ответить. Дело в том, что Бог – это Дух вездесущий. Это речь идет не о пространстве, он же вездесущий, конечно. Речь идет об измерениях, то есть во всех измерениях вездесущий. И нет случайности в мире. Это одно из основополагающих утверждений христианства. Случайностей нет. И там, где происходят эти страдания, конечно, Бог здесь присутствует. Но как? Вы знаете, почему-то Бога часто представляют просто судьей. А забыли, что Бог – врач, а не судья и не палач. Хирург не только присутствует, а что делает? Что режет, колет, отрезает. Ради чего? Ну, конечно, ради любви, ради спасения человека. Так что Бог, конечно, всюду присутствует. Об этом даже и речи не может быть. Но все совершается по тем духовным законам, которые столь же объективны, как и физические законы. Все в мире происходит, в частности, и цунами, и все эти извержения вулканов. Есть же законы духовные, по которым все это происходит естественно. Об этом пишет Марк Подвижник, ну, очень просто определенно. Не Бог, а по законам духовным это происходит. А не Бог каждый раз, я прыгал с пятого этажа, и Бог мне поломал ноги.
Давайте теперь обратимся к нашим видео-вопросам. Вопрос от народного артиста России Дмитрия Певцова.
Алексей Ильич, приветствую. Низкий вам поклон за все, что вы делаете. И в частности, моя первая жизнь, первые несколько лет, когда я попал, так сказать, в храм Божий, я просто несколько лет жил с вами с вашими лекциями. Они были в машине, в ушах, где угодно, делая зарядку. Спасибо вам за это, за то, как вы доносите Слово Божие с юмором, доходчиво, очень просто. А у меня вопрос такой, как раз вот для новоначальных. Очень часто люди, которые не могут ответить на ряд вопросов, у которых есть дикое желание уплакаться в жилетку или какого-то искать выхода, и у окружающих, даже у самых близких людей, они не могут его найти. Вот вопрос, что им делать, куда им пойти? Потому что ходят слухи про злых батюшек, про то, что нужно какие-то взятки давать. Вот первый шаг такого страждущего человека. Как переступить порог храма, как, кому обратиться, что делать, когда есть насущная потребность такая вот в чем-то, чего еще не было в жизни. Большое спасибо, храни вас Господь. Дмитрий Певцов меня зовут.
Спасибо.
Вот такой вопрос.
Вы знаете, в отношении первого вопроса, скажу вам, здесь ответить очень трудно. По той простой причине, что... Будучи незнаком с человеком, нельзя сказать, что ему прежде всего необходимо. Потому что разные людям разные вещи. Обратите внимание, некоторые приходили к вере, потому что с ними происходили какие-то особые события. Другие приходили к вере, потому что занимались философией, поисками истины. Третьи занимались эстетикой. И то же самое приходили к Богу. Кто как. В отношении же человека, который уже вот хочет, кажется, и тянется он к православию, и хочет как-то приобщиться ему, то было бы очень бы хорошо, если бы удалось встретить с человеком, который мог бы ответить на их вопросы. Но ответить... Я бы сказал, не просто от себя, а ответить на основании все-таки Евангелия и святых отцов. Знаете, очень опасно от себятина. Вот так. Так что переступить порог храма человеку, ему нужно прежде все-таки внимательно почитать Евангелие, и особенно послания апостольские. Там очень много можно почерпнуть то, что близко нашей душе и нашему сердцу. Будет показано, что есть добро, а что есть зло. Дальше, конечно, нужно все-таки начать читать книги не просто какие-нибудь, не богословские только, пожалуйста. Потому что там, я боюсь, можно утонуть и все. Нет, не богословские. А читать простые, но правильные вещи, типа... Вот, например, Авва Дорофея, преподобного, который пишет очень просто, очень хорошо и доступно о том, что такое духовная жизнь. Если кто хочет уже по существу узнать, что такое христианская духовная жизнь, то лучшего учителя для нашего времени нет, как это Игнатий Брянчанинов. О нем действительно писали святые XIX века, как о самом удивительным человеке, который промыслом Божиим просто дан был России, чтобы показать, открыть, описать тот путь духовной жизни, который издревле идет от святых отцов. Пусть возьмет человек эти книги, и он увидит, что такое действительно духовная жизнь, что это не обряды, не пышные и торжественные богослужения, что это не просто, знаете ли, чудотворные иконы и мощи. Не это же все, не крестные ходы, а борьба со страстями, борьба за чистоту души. И указан путь, как это делать. Вот что такое. Я думаю, что для начинающего человека эти книги были бы крайне полезны и необходимы. Более того, без них, боюсь, что он уйдет или в обрядоверие, или в законничество, или соблазниться вообще вот этой всей внешней пышностью, вот этой византийской, которая поражает часто многих людей.
Давайте обратимся к следующему из видеовопросов, к вопросу супруги Дмитрия Певцова, актрисе Ольги Дроздовой.
Многоуважаемый Алексей Ильич, я Ольга Дроздова, актриса театра «Современник». У меня есть к вам два вопроса. Первый. Я очень давно знаю и ваши лекции, слушаю их уже лет 20. И в одной из лекций мне хотелось бы поподробнее от вас услышать ответ тема рабства, которая есть и в Евангелии, и в Библии. В Библии есть ответы, в Писаниях есть ответы, как относился Бог к рабам, и были какие-то даже написаны слова о том, что 6 лет и 7 год рабы отпускались. Но в Евангелии про рабов говорится очень попросту, и сам Иисус говорит об этом попросту, как о данности. Не могли бы вы об этом поподробнее рассказать, что в те времена и как относился, как вам кажется, к этому наш Спаситель? Второй вопрос. Опять же, в ваших лекциях меня взволновала тема. Наверное, она не совсем корректная на сегодняшний день, потому что я много про это слышала от других богословов. Я хотела бы услышать от вас, конечны ли муки в аду? Вот так, наверное, я сформулирую, потому что из ваших лекций я поняла, что у нас, грешников, есть надежда, что наши муки не будут, да, бесконечны. Сможете ли вы нас обнадежить, грешников? Спасибо.
Вот два простых вопроса о рабстве и о конечности или бесконечности адских мук.
Итак, первый вопрос. Действительно обращает на себя внимание поразительный факт, что ни Христос, ни апостолы нигде не выступили против рабства. Это настолько не согласуется с современным нашим мышлением, социальными проблемами, которые мы разрешаем. Когда мы говорим о справедливости, свободе, равенстве, братстве, и вдруг в Евангелии ни слова, и не только ни слова. А если обратимся дальше к посланиям его учеников, апостолов, то там и вообще даже рабство чуть ли не одобряется. Апостол Павел даже пишет так, что даже если ты находишься в рабстве, то оставайся в нем. В чем дело? Что за странное такое отношение? А здесь, спасибо за вопрос ваш, здесь действительно сокрыта великая, я бы сказал, истина. Дело вот в чем. Что все формы несправедливости, которые существуют в нашем человеческом мире от начала и до конца его, конечно, все они обусловлены чем? Нашим человеческим, внутренним, душевным, духовным состоянием. До тех пор, пока в нас зависть, пока тщеславие, пока эгоизм, пока ленность, ну разве может наступить какое-то благо и справедливость в человеческом обществе? Так вот, поэтому Христос, как опытный, знаете ли, полководец, нанес удар в самую сердцевину, блаженны чистые сердцем, где есть любовь, о которой говорит христианство, там будет справедливость. Где не будет любви, не будет никогда справедливости. Будут меняться только формы эксплуатации, формы рабства. И только и всего, и больше ничего. Итак, потому Христос ничего не говорил. Он и не занимался никакими социальными, политическими вопросами, что вся задача его и, что очень важно, и вся задача церкви, вся задача духовенства, монашество, богослово, вся задача заключается не в решении политических, социальных, экономических и прочих вопросов, а в решении главного вопроса – как человеку стать человеком? А когда он станет им – все. Каким человеком? Об этом Евангелие прекрасно прекрасно говорит: «Будьте совершенны, как Отец ваш Небесный совершен есть».
А вопрос Ольги Дроздовой про конечность или бесконечность адских мук. Серьезнейший вопрос.
Да, это вопрос очень серьезный. Вопрос действительно серьезный, потому что вступает в силу вопрос другого порядка, куда более важного, чем этот даже. А именно, Бог же знал, как человек воспользуется своей свободой. То есть он знал, что одни изберут добро, другие изберут зло. Знал заранее, до творения. И отсюда действительно возникает вопрос, мог ли Бог, зная, что многие изберут все-таки в этой жизни, подчеркиваю, в этой жизни, в этом кусочке, в этом мгновении, все-таки изберут зло, так мог ли он, зная это, дать им бытие? Так ставили вопрос очень многие философы, многие ставили богословы, святые отцы. Для нас особенно важно, каков взгляд именно Священного Писания и, конечно, святых отцов. Знаете, здесь долго я сейчас не могу тут говорить. Скажу только, сошлюсь, что, оказывается, мы находим и Священное Писание, особенно у апостола Павла, больше всего, который, так сказать, расшифровал во многом Евангелие, прямо расшифровал, что называется. И у святых отцов находим поразительное явление, что они говорят, прямо говорят, с одной стороны, да, праведники пойдут в жизнь вечную, грешники пойдут в муки вечные. Говорят, да. И тут же говорят противоположное. Причем даже нисколько не связывая между собой. Я вот специально даже могу вам прочитать. Например, прочитать, как святитель Феофан, наш Феофан, затворник, например, говорит о словах апостола Павла Коринфянам: «Христос за всех умер». Что он говорит? Никак, не как-нибудь. А он прямо говорит: «Апостол разумеет неверующих только, но всех людей, живущих во всякое время». Святитель Феофан прямо пишет: «Так всюду прошло обоженное Христом человеческое естество, чтобы собою проложить путь восстановлению всех людей». Представляете? Таких высказываний святых отцов очень много. Очень много. И так мы оказываемся перед лицом чего? Этих двух утверждений от одних и тех же людей. Что же делать? Вопрос даже не о вечных мучениях, а что страдания эти непременно будут. Будут. Потому что по смерти открывается нашей совести все то злое, что мы сделали. Все то неблагодарное, что мы сделали. Открывается все во свете, и начинаются действительно мучения, настоящие мучения человеческие. Да избавит Бог от них. И поскольку Бог есть любовь, то предупреждает, что там, когда душа человеческая переходит из этой жизни в вечный мир, то начинаются какие страдания? Вечные, вот, вечности начинаются страдания. Но с другой стороны, что мы видим? Твердо, многие святые отцы твердо пишут: нет, страдания будут, но в конечном счете Бог, как пишет апостол Павел, будет все во всем. Только нам скажи, что все спасутся. И что мы же такие умные. Мы тут же, ура, можно жить как угодно. Скажи нам, что действительно грешники все погибнут. Ну, человек, у которого еще, так сказать, хоть капля ума есть, он знает, что он грешник. Следовательно, погибнем. Отчаяние и то, и другое ужасно. Поэтому мы видим и в Священном Писании, и в наших богослужениях, и в творениях святых отцов видим и то, и другое. Но в конечном результате нам действительно, как вы правильно сказали, остается великая надежда, не просто надежда на то, что каждый человек, кающийся, сознающий, что он грешным является, так, сознающий и кающийся, конечно же, в конечном счете будет исцелен благодатью Божию и таким образом будет спасен, как праведный разбойник, хотя бы так.
Спасибо огромное, Алексей Ильич, за эту беседу, нашу сегодняшнюю программу. А я напомню, что вместе с Алексеем Ильичем Осиповым мы продолжим в наших будущих программах искать ответ на этот необычный, но, может быть, самый главный вопрос – зачем Бог?